мира. Я постараюсь вам рассказать вещи, которые вряд ли вы быстро в открытых источниках найдете. Сейчас я вам рассказал Махабхарату. Ну вот вы увидели как бы эту проблему, да? Воины, наслаждение с одной стороны, страдания с другой стороны. И представьте, что воины вот так вот из жизни в жизнь живут. С одной стороны наслаждаются, потом страдают. На определенном этапе это же ведь может надоесть, правильно я понимаю? Но допускайте, что появляется такой воин, который думает, блин, опять голову рубать. Ну, надоедает. Но с одной стороны, вы знаете, вот поговорка, что сколько ты у дракона голову не отрубай, а новый вырастает. И любой кшатрий, если вот он там живет, допустим, много лет, он понимает прекрасно, что, ну вот есть, допустим, он на страже закона. Откуда появляются подонки, а? Вот выкашивают, а они все появляются, и появляются все новые и новые. Почему? И тогда, может быть, кшатрий допрет, что зло находится не в человеке, оно имеет тонкую структуру, и убить зло практически невозможно. Тогда такой, соответственно, кшатрий начнет понимать, так, слушай, а что же сделать так, чтобы перестали появляться подонки? Наверное, нужно заниматься профилактикой, то есть, чтобы головы не рубить, а лечить заранее, чтобы потом рубить не пришлось. Понимаете? И появились учения, которые позволяют изменить концепцию восприятия реальности людей от негативной потребительской до позитивной альтруистической. Понимаете, в чем разница? Это речь идет именно про низкие миры, потому что в высоких мирах там все гораздо проще. То есть там баланс энергии в адеквате, поэтому люди, ну или там живые существа, они намного меньше делают необдуманных поступков, но тем не менее тоже и там делают определенные поступки. Короче, тогда такие кшатрии становятся брахманами, они начинают учить других людей, как не стать эгоистом, алчным. Давайте вот вспомним, вы же все наверняка люди взрослые, учились, сколько проблем возникает у людей из-за... Ну вот перечисляйте, из-за чего проблемы возникают в глобальном? Из-за чего войны, например, начинаются, а? Почему? Власть, еще что? Гордость, еще что? Перечисляйте, а? Тщеславие, еще что? Какие варианты? Гнев. Вот была огромная битва у Трои, знаете, в древности. Слышали, нет? Из-за чего? Из-за любви. Сколько из-за любви горя на этой планете, знаете, нет? Да вы что, тюрьмы переполнены, а все из-за любви. Просто у каждого она своя, мягко говоря. И вот такие мудрецы, они, соответственно, приходят к выводу, что основная проблема, она не в человеке, не в божестве, а в тех неправильных эгоистических концепциях, которые существуют. И вот эти эгоистические концепции, когда вот я люблю, а ты сдохни, подонок, я должен любить, а ты должен... Ну, понятно, что он должен исчезнуть, потому что я хочу, я вожделею. Или, допустим, вот я гордый, поэтому я должен сидеть на самом высоком стуле. Пусть только попробует кто-то сесть на такой же высокий стул рядом со мной. Война сразу, я всю свою армию пошлю. Это убого звучит, но так на самом деле и происходит. Когда появляется категория людей, которые считают себя выше других, то автоматически возникают проблемы в будущем. Чем сильнее человек возгордится, зазвездится, так сказать, тем больше у него уже самого будет проблем. Подлость всей этой ситуации заключается в том, что сегодня он правитель, а завтра он раб на галерах. То есть душа таким образом живет, эволюционирует, что она должна пройти всю эволюцию до своей там точки. Вот, допустим, кто-то хочет повелевать. Вот давайте приведем какой-нибудь пример. Кто там сейчас на этой планете самый главный? Скажите, кто самый сильный, там, могучий, а? Какие варианты? Кто? Я думал, вы скажете Путин или там Обама. Чё-то вы это вообще, книжки, что ли, умные считаете? Так вот, чтобы, допустим, тот, кто сидит на этой пирамидке в самом верху, а такая реальная личность 100% существует, которая рулит всеми. Прежде чем он на эту пирамидку родился, а он ведь не так просто, он туда, на эту пирамидку, можно попасть только через практически чудесное воплощение. Он должен был родиться в специальном чреве от специального папы, и ему сразу же корону на голову. Оба, ты на пирамиде, то есть туда иначе не вылезешь. Так вот, для того, чтобы он там родился, он должен был пройти все от самых низов и корпеть очень долго. Много-много-много миллионов жизней. То есть вся эта машина, он должен был быть всеми винтиками. И потом только станет рулевым. Хорошо, приведу там примеру. Допустим, машина. Да? Машина состоит, например, ну сколько в машине в современной, которая по дорогам едет? Ну, допустим, там 2000 деталей маленькие. От маленького шурупика до там большого колеса рулевого. Да? Там разные детали, соответственно. Вот как вы думаете, машина что, материализуется просто так? Нет. Каждый человек какой-то делает болтики, какой-то делает стекла на машины, какой-то еще. То есть есть люди, которые производят разные детали. И вы представляете, что 2000 человек делают 2000 деталей, из которых потом другие там 200 человек собирают уже полностью машину. Так вот, судьба того, кто сидит на этой пирамидке, она примерно имеет такое же соотношение. Он много-много жизней должен был отработать всеми, кем он сейчас управляет, и поэтому сейчас он раз и на санках, он рулит всеми. Но когда его жизнь закончится, он опять окажется у подножия пирамиды. Это можно сравнить вот именно с водителем и машиной. Если водитель сейчас ездит, то только по той простой причине, что в прошлых жизнях он много-много жизней работал на сборочных конвейерах, на там, производстве деталей. То есть он вложил свою жизненную энергию в детали. Теперь эти детали в этой жизни материализуются, как его машина, на которой он сам ездит. Понятно? Поэтому те люди, которые вылазят на вершину какой-либо пирамиды, неважно, или этой пирамиды, или там какой-то другой, там партийные лидеры, там эти, как называются, и другие всякие лидеры, только потому, что они в своих прошлых жизнях очень корпели, чтобы на этом пути накопить определенный потенциал. И потом в свою жизнь это все проявляют. Но потом 100% будет разбитое корыто. И все с нуля нужно будет начинать. Вот поэтому-то появляются мудрецы, которые вспоминают свои прошлые жизни. Вот представьте, что можно вспомнить, сколько было жизней, когда человек корпел, там на этом конвейере, например, там потом раз, и едет на машине, ветер в ушах, он наслаждается. Потом машина сгнила, ему опять корпеть, если он хочет опять на машине кататься. И вот если такие вещи вспоминаются, то появляются мудрецы, которые говорят, слушайте, получается абсурд. Чем больше мы стремимся к материальному в этом мире, тем больше мы получаем кредит, который потом нужно отрабатывать. Бессмысленно. Поэтому они начинают стремиться не к материальному, а к духовному. Потому что реально вспоминают свои прошлые жизни, они понимают, чем заканчивается власть. Любая власть, любые амбиции, они обусловлены огромными страданиями самой же этой души. Вот поэтому какие-то вопросы есть? Неужели нет?
Пирамиды по-другому работают.
У духовных пирамид немножко другая система. Потому что чем выше в иерархии этой пирамиды человек находится, тем больше он отдает другим. Потому что в абсолютном смысле, если человек духовный поднимается на самый верх, вот только тогда он и понимает, что на самом деле это только начало его труда. Вот приведу вам пример. Допустим, Будда Шакьямуни. Наверняка вы слышали, основатель буддизма, да? Наверняка вы слышали такое понятие, как нирвана. Там он ушел в нирвану, он в шоколаде, а, соответственно, мы здесь дальше продолжаем мантрочки читать, носиком дышать, заниматься самосовершенствованием. Эту концепцию говорят для тех эгоистов, которые делают только первые шаги. А те, кто в теме, им они узнают совсем другую концепцию. Что Будда очень долгое время, не покладая рук ради других, постоянно перевоплощается вниз. И будет еще перевоплощаться вниз, чтобы помогать другим. Это его как бы смысл. Потому что он понял определенные вещи, которые говорят о том, что его жизнь как таковая, ну ладно, не буду перефразировать, а то я что-нибудь напутаю. Не буду на себя брать роль переводчика слов Будды, могу напутать. Но смысл именно в этом. Человек как таковой — это не есть единица или персона. Вы идентичны только потому, что у вас сильный эгоцентризм. Вы сильно воспринимаете себя и других как отдельной персоны. Но если вы поете глубоко внутрь себя, то вы поймете, что вы и другие — это одно и то же. Отличие только в тех опытах, которые вы накопили в прошлых жизнях. Поэтому у вас разные условия, в которых вы рождаетесь, разные условия для практики, все разное. Но отличие основное — это ваши прошлые поступки. Наверное, это совсем новая тема для вас, да? И об этом очень сложно говорить. Ну, наверное, да, тяжело. Но факт, что чем более эгоистичный человек, тем больше он отождествляет себя как персону. Чем более труистичный человек, тем больше он готов поделиться чем угодно. Вот поэтому-то и появляются мудрецы, которые из жизни в жизнь перевоплощаются ради других. Потому что они прекрасно понимают, помогая другим, они помогают самому себе, грубо говоря. Возможно, для вас это слишком новая концепция, но, коль уж я вам начал рассказывать такие вещи, я вам рекомендую, прочитайте одну сутру. Называется «Сутра лотоса благого закона» или «Садхарма Пундарика сутра». На русском языке ее можно найти, на нашем сайте можно скачать, она, естественно, выложена. Редкая сутра, ее стараются не... Короче, сейчас есть буддизм. Буддизм — это религия. Любая религия — это, естественно, со всеми вытекающими последствиями. И в религии в основном люди, которые живут ну, для себя, грубо говоря, чтобы мне было легче, вкуснее и перевоплотился я хорошо. Но есть в буддизме три течения. Для широких масс, для менее широких и совсем для узкой категории людей, которые понимают суть. Так вот, Садхарма Пундарика Сутра, она относится именно к сути учения Будды. Он в этой сутре конкретно говорит, что порядка 40 лет, точнее, нет, не 40, да, порядка 40 лет он рассказывал своим ученикам то, что им было приятно услышать, грубо говоря. Но в конце он им сказал, что, друзья, вы, конечно, мечтаете о нирване, но никакой нирваны не будет долгой или, по крайней мере, вечной. Все равно вы из этой нирваны вы выйдете и отправитесь, например, к своим родителям, которые вас воспитали. То есть те, кто вам помогал на вашем пути саморазвития, они же в вас вложили энергию. Как вы будете в нирване, они будут хвостами махать? Так не получится. Нужно 100% отдавать долги. Поэтому любая нирвана — это как дом отдыха, знаете, отправился в дом отдыха, отдохнул, потом опять работай дальше. То есть если ты накапливал долги, придется отдавать. Поэтому, пожалуйста, если возможно, найдите эту сутру, скачайте, прочитайте. Я уверен на 100%, что из вас прочитает в лучшем случае по карме там 10% сидящих здесь. Потому что, ну, просто опыт сын ошибок трудных. Я знаю, что эта сутра очень непростая. И просто по карме есть определенные божества, которые защищают, то есть не дают тем, кто не готов. Если вы не готовы, вам не дадут ее даже дочитать. Или вы начнете, но вы упретесь в термины, которые вы не понимаете, и вы ее бросите, не дочитав. Вот. Но тем не менее, я вам рекомендую, попробуйте найти и прочитать. Поверьте, у вас будет совсем другой взгляд на то, как можно жить. А теперь, соответственно, я объясню, почему я об этом говорю и почему это связано с Махабхаратой. Связано это тем, что в любой галактике есть разные периоды. В разные периоды появляются разные мудрецы с разными концепциями. Вот то, что я вам рассказал о мудрецах, которые живут ради других, это именно лучшее время для этой планеты. В трудное время таких мудрецов очень сложно найти, крайне сложно даже найти. Но тем не менее, если вы по своей благой карме можете повстречать более-менее адекватную литературу, эта литература позволит вам развиваться, считайте, что вам очень сильно повезло. Возможно, для вас эти слова пока ничего не значат, но главное, я вам сказал название сутры. Попробуйте найти и почитать. Поверьте, вы увидите новый взгляд на реальность. Что развиваться не просто для себя, но и для других. То же самое развитие йоги. Если вы занимаетесь йогой, конечно, с одной стороны, вы улучшаете свое тело, вы там перевоплотитесь даже хорошо. Но в действительности, если вы будете поддерживать свою энергетику на позитивном уровне, вы будете оказывать благо окружающему пространству, своим родственникам, родственники у вас меньше болеть будут. На самом деле это так. То есть если в семье есть йог, который поддерживает свою энергию на хорошем, на должном уровне, у него родственники меньше болеть начинают. То есть вы будете оказывать благо, опять-таки, по своей карме. Поэтому, если возможно, занимайтесь йогой. Если у вас есть возможность, становитесь преподавателями йоги. Это лучший вариант, поверьте. Это максимально безболезненная форма жизни в этом мире. Любое дело, которое вы будете делать в этом мире, оно будет обусловлено все равно кармой. Приведу пример. Вы скажете, я буду выращивать яблоки и продавать людям. Да, но если ваши яблоки будут поедать те, которые деградируют, и с помощью ваших яблок будут деградировать еще сильнее, то вы получаете часть негативной кармы, которую не накопят. Понятно? Доходчиво объяснил? Любое дело, которое вы делаете, оно имеет определенные последствия. Поэтому-то в абсолютном смысле рекомендуется, что вы думаете, кому вы что даете и что из этого всего будет. Что вы говорите? Конечно же. То, что сейчас в мире принято называть благотворительностью, когда там жертвуют больным, нищим, они на самом деле просто перераспределяют свою энергию в свою будущую жизнь. В будущей жизни они будут нищие и больные, и им точно так же будут помогать. То есть кому ты отдаешь, что ты и получишь, в этом смысл. Я понимаю, что это совершенно заявление такое нетолерантное, но это реальное заявление, к моему большому сожалению. Поэтому в этом мире найти тех, кому можно жертвовать и заниматься по отношению к кому благотворительностью, очень трудно. 100% вам говорю. Я в свое время, когда узнал вот эти жесткие законы, что помогая бедным, станешь бедным, я начал думать, нифига себе, а что же делать-то тогда? Как же быть? Как найти тех, кому вот действительно помогать? Что помогать богатым будете? Но это тогда не помощь, это служение называется. А служение, когда слуга хочет стать на место своего господина. Понятно? Ну ладно, не вдаваясь в подробности. Ладно, вопросы какие-то еще есть? Давайте подводить итог тогда. Моя часть семинара, соответственно, заканчивается. Я вас благодарю, что вы выслушали то, что вам не хочет помещаться, конечно, в голову и пытается вытечь из ушей, например. Но, тем не менее, надеюсь, вы определенное благо получите. Соответственно, чем здоровее общество в целом будет, тем больше, соответственно, получат благо все вокруг. Если возможно, занимайтесь обязательно йогой. Это, вот, поверьте, мой опыт. Опыт моих учителей говорит, это самое верное, что только есть. Вы не сможете привести ни одного аргумента, почему йогой не нужно заниматься. Или вряд ли вы сможете привести какой-то аргумент, вы именно. Я уверен, Мара 100% у нее аргументы, почему йога плохо. Мара — это тот бог, божество, которое отвечает за страсти. Но факт, что если вы будете адекватно смотреть на вещи, вы не сможете спорить с тем, что занятие йогой — это позитивно и в этой жизни, и благотворно для ваших будущей жизни. Чем больше вы будете изменять себя в лучшую сторону, тем лучше будет и вам, и вашему окружению. Все с этим согласны? Поэтому, пожалуйста, прикладывайте усилия даже тогда, когда вам тяжело. Мир йоги, он, наверное, непрост, и путь йоги, он тоже такой, знаете, тернист. Но, тем не менее, как говорят древние писания, это беспроигрышная ситуация. Так что, надеюсь, на следующий год с вами еще увидимся и будем вместе развиваться дальше. Благодарю.